Добрый день, уважаемые господа! Наш очередной урок на тему недельных глав Торы будет посвящен некой сквозной теме, которая звучит как в недельной главе прошедшего шаббата Экев, так и в будущих недельных главах Ре-э, Китице, Китаво. И эта тема — связь между исполнением законов Торы и овладением страной Израиля. Собственно, вся пятая книга Пятикнижия так или иначе затрагивает вот эти две основные темы. Очевиднейшим образом Моше чрезвычайно обеспокоен будущим своего народа, будущим, которое прямо зависит, и это обуславливает, в частности, и пятая книга, будущим, которое зависит от исполнения мицвот, от выполнения нашей части договора со Всевышним, а также, и вот это уже менее очевидно, его чрезвычайно беспокоит овладение народом Израиля, страной Израиля. И мы попробуем рассмотреть каждый из этих двух тем и также увидеть очевидную связь между ними. То, с чего мы начнем, будет мицва, ее, кстати, Сефер Хинух считает среди самых последних из 613 законов Торы, это мицва «Лалехет бедаркей Ашем» – «Идти путями Всевышнего». Сефер Хинух считает ее, хотя она появляется и в недельной главе Экев, считает ее через недельную главу будущую «Китаво». Но мы с вами посвятим сейчас несколько минут и снова убедимся, насколько нетривиально все, что сказано Торой. Собственно, наш сегодняшний урок – это, возможно, обстоятельно поговорить о книге Дворим, поскольку уже через неделю мы начнем говорить о месяце Илуле, о том, что за ним воз последует, и таким образом будем рассматривать этот урок как тихий оазис между действительно глобальными и чрезвычайно волнующими темами. Итак, мицва вроде бы, на первый взгляд, не очень примечательная – идти его путями. Его, конечно, с большой буквы. И вопрос, с которого мы начнем – что значит «его пути»? О чем, простите, идет речь? И здесь мы должны вспомнить об удивительном свойстве законов Торы. Говорят мудрецы, Пиркей Авот, еще во многих местах, что 613 законов Пятикнижия Моисеева параллельны 248 частям человеческого тела и 365 другим его частям. Они словно называют их сухожилиями. Мы же с вами запомним простую вещь. Так же, как каждый орган человеческого тела уникален в своей функции и вовсе не повторяет функции других органов, вот так же и 613 законов Пятикнижия Моисеева, каждый из них, из этих законов, уникален и в этом контексте никоим образом не повторяет никакой другой закон Торы. И нам с вами предстоит убедиться в еще одной удивительной особенности законов Торы. Ее сформулировал, эту особенность, Раби Акива сын Йосефа, сказав, что закон «люби ближнего, как самого себя» из третьей книги Пятикнижия Ваикра, «зе клаль гадоль батура» – это закон составной всей Торы. И в этом контексте уместно вспомнить удивительное чудо, которое с нами уже на протяжении 3500 лет. Камешки, бывшие там, на Синайском холмике, во время дарования Торы, содержат в своей внутренней структуре камней удивительную вещь, рисунок символа еврейского народа «Сне боэр баэш ва сне энену укаль», то, что называется по-русски «неопалимая купина», я извиняюсь за высокость слога, или по-нашему, по-простому, тот самый куст, который горел, но не сгорал. О чем мы? О том, что у этих камней уникальнейшее свойство. Если взять камень, в котором как бы виден во внутренней структуре этот рисунок, разбить его на части, то каждая из частей будет нести не часть этого рисунка, а снова весь этот рисунок. Это свойство уникально похоже на свойство того, что есть память компьютеров будущего, а именно оптические кристаллы. Ежели в них загнать по замкнутому контуру картинку, то в этом случае эта картинка будет содержаться не только во всем кристалле, но если разбить его на части, то каждая часть, хотя и в очень нерезкой форме, будет по-прежнему нести всю картинку. К чему я, собственно, хочу подвести вас? К тому, что не только что каждый закон Торы, он уникален, но еще и к тому, что каждый закон Торы и в этом его удивительная принадлежность к абсолютности, этот закон несет в себе, хотя и очень нечетком виде, как составные части все остальные законы Торы. Именно так, как сформулировал Раби Акива. «Люби ближнего, как самого себя» – это составное правило всей Торы. Мы же попробуем увидеть, и вот в этом, на первый взгляд, непритязательном законе, идти его путями не просто уникальный, но и составляющий закон всей Торы. С чего мы начнем? Во-первых, что значит «его путями»? Попытка сказать, что все его, следовательно, не дает нам маршрута. И мы вслед за мудрецами, конечно же, должны понять его путями, теми путями, по которым ходит он. Что значит пути, по которым ходит Всевышний? И вообще, что такое путь? Так вот, чисто философски мы должны обнаружить удивительно простую и в то же время повсеместную вещь, что понятие места и разных мест позволяет в этом мире разным местам соединяться только через путь от одного предмета к другому предмету. В частности, например, визуальный путь, который позволяет вам, если вы сейчас смотрите на экран, видеть мое изображение. Что делает путь? В чем задача пути? На первый взгляд, только связывать два места в геометрическом пространстве. На самом деле чуть больше. Говорит величайший еврейский мудрец Раби Авраам ибн Эзра, 12-е столетие, Испания, что потому зрачок на иврите называется «ишон». «Ишон» от слова «иш». «Он» – уменьшительная форма, так же как «шимшон» – «солнышко». Шемеш – солнце, Шим-шон – знаменитое еврейское имя, означает солнышко. Также Иш – это человек, Ишон – человечек. Так почему на иврите зрачок называется человечек? Ответ. Поскольку визуальный путь, то есть наша способность видеть, выполняет две функции. Она не просто соединяет меня и предмет, на который я смотрю, то есть дает мне интеллектуальное постижение предмета. Очень интересно, что это интеллектуальное постижение предмета называется на иврите «даат». «Даат» обычно переводится как «знание». И вот этот знаменитый невразумительный перевод Торы «Ве Адам яда эт хава», «И Адам познал Хаву». Как это понять? Очень просто. Соединился. Поскольку любой предмет, который мы узнаем, познаем, он входит в наше сознание, он проходит путь от себя до моего сознания, он входит в мое сознание, он соединяется со мной. Но сказать, что дороги только соединяют, не коснуться сокровищницы нашей еврейской мудрости. Путь не только соединяет. Путь, а иначе не будет называться путем, доводит до уровня моего восприятия. И вот здесь и появляется слово «зрачок», «человечек». Простите, пожалуйста, уважаемые господа, но как я, такой весь из себя большой и значимый, оказываюсь в вашем маленьком зрачке? Ответ – оптика. Свет не только доносит мой светлый образ до ваших зрачков, он и уменьшает его до размеров нашего восприятия. И оказывается, что мы, большие дяди и тети, способны поместиться в маленьком человеческом зрачке – оптика. И снова Раби Авраам ибн Эзра, который сказал удивительно красивую вещь. Если ты, сказал он, боишься посмотреть мне в глаза, то это значит, что ты боишься увидеть себя в моих глазах. Вот таким маленьким. Так вот, следовательно, путь выполняет две функции. Путь не только дает возможность контакта, он дает эту возможность контакта через соединение и уменьшение до размера восприятия. И пример – удивительное правило мудрецов. «Коль маком шата моце гдулато шеля гадош баруху», говорят мудрецы, «мацата ан ветануто». «Всякое место, где ты находишь величие Всевышнего, ты нашел его скромность». И вот это уже имеет прямое отношение к путям, его путям. Что значит, всякий раз, найдя величие, мы находим скромность? Как мы, простите, вообще находим Всевышнего? Что значит найти Всевышнего? Ответ – интеллектуально постичь его влияние. Для того, чтобы это было возможным, что должен сделать Всевышний? Он, естественно, должен сократить себя в размерах до уровня возможности моего постижения. Следовательно, фраза мудрецов приобретает исконно глубокий смысл. Всякий раз и всякое место, где мы находим величие Всевышнего, мы говорим: «Боже мой, какое чудо!» Мы что сделали, по сути? Мы обнаружили его скромность. Всевышний уменьшил себя до размеров нашего восприятия и дал нам удивительную возможность заметить свое влияние на мир. Поскольку обычно эти влияния на мир скрыты за причинами, причинами причин и так далее, вплоть до причины всех причин. И обычно мы за этим длинным-длинным причинно-следственным рядом не обнаруживаем Всевышнего. А всякий раз, где мы завороженно замираем от ощущения величия чуда, мы на самом деле столкнулись с удивительной вещью, со скромностью Всевышнего, с его желанием сократиться, дабы быть нами замеченным. Следующий шаг, тоже очень интересный. Господа, для того, чтобы люди смогли контактировать, каждый из них, а иначе контакт не получится, должен пойти на контакт, то есть на уменьшение себя в глазах другого человека. То есть если мы возьмем мерзавца и эгоиста, то, естественно, никакого контакта с ним не получится, ибо он не согласен уменьшаться в размерах и спускаться до того мелкого, что он видит перед собой в качестве вас или других людей. Потому и сказали мудрецы: не смотри в лицо мерзавца, у мерзавца нет лица, он не дает себя, он не покидает себя, и вот это ключевой момент. Итак, оказывается, его пути – это пути его проявления в этом мире. Всевышний проявляет себя в этом мире, и вопрос – зачем? Мудрецы Талмуда, трактат Шаббат, говорят однозначно: «Гу рахум, аф ата тие рахум». Он милосерден, и будь любезен, ты тоже будь милосердным. О чем идет речь? То, ради чего Всевышний раскрывает себя в этом мире, это дать нам возможность познать не его, его познать невозможно, но познать те его качества, приобретения которых сделает нас ему подобными. И вот здесь мы выходим на суть проблемы. В чем идея законов Торы? Ответ. законы Торы, как мы с вами учили на прошлом уроке, именно потому не имеют иерархии, что все они есть его воля, его желание. И их важность проистекает из одной единственной вещи. Это его законы, а вовсе не какой-то их понятый мною смысл и так далее. Следующий шаг. Отсутствие иерархии – это то, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке. Что я хочу сейчас добавить? Говорит Рав Моше бен Маймон удивительную, страшную, неприятную вещь. «Неваль берешут атура», то есть «мерзавец, исполняющий все законы Торы». И вот этот момент, который, собственно, и позволяет нам понять важность закона идти его путями, который появляется и в нашей недельной главе, которую мы читали в этот Шаббат Экев, он же появится через 3 недели в недельной главе Китаво. Этот закон делает совершенно очевидно неправильным следующую установку. Может, не дай Бог, сказать еврей: вот я соблюдаю кашрут, я соблюдаю шаббат, я одеваю тфилин. А что вы еще от меня хотите? Как может быть то, что сказал Рав Моше бен Маймон? Как это может быть еврей, соблюдающий законы, и тем не менее мерзавец? Ну, господа, сказано в законах «не кради», он не крадет. Сказано в законах «не убивай». Сказано в законах «не есть никак». Слава Богу, он все законы соблюдает. Так как же мерзавец? И ответ страшнейший, господа. Вся идея законов Торы вовсе не в том, чтобы мы беспрекословно слушались Всевышнего, как подобает тупым солдафонам. Я хочу напомнить, что в недельной главе Ваэтханан, когда Моше повторял нам бывшее до и в момент дарования Торы, то было добавлено к недельной главе Итро, главе, где описывается дарование Торы, удивительный момент. Оказывается, что не только что евреи не смогли получить Тору, сказав «на асе», «будем исполнять», евреи Тору не получили, они сказали «будем понимать и исполнять» и тоже не получили. А только сказав «будем исполнять и понимать», удостоились чести получить Тору. О чем мы? О том, что тупое солдафонство, где еврей говорит так: чего мне нужно понимать, не хочу ничего понимать, Всевышний сказал, я делаю. И тут возникает вопрос: простите, пожалуйста, а этот человек, он хороший или плохой? Снова давайте на секундочку отвлечемся от самих законов Торы и зададим очень-очень интересный вопрос. А как это связано с внутренним содержанием человека? Так вот, господа, вполне нормально представить себе мерзавца, исполняющего законы Торы. Каким образом? Да очень просто. Например, он говорит, что я, говорит, такой умный, и такой, и я буду исполнять законы Всевышнего, потому что я умный. Я умный, я не дурной, и я законы Всевышнего, естественно, буду принимать. Теперь, принимать законы Всевышнего, это вовсе не означает быть хорошим человеком. Потому что, извините, господа, но можно соблюдать шаббат, и тем не менее толкаться в автобусе. Можно не произносить плохих слов, да? Но исходить ненавистью к людям, почитая их мерзкими мелкими людишками, которые даже слова не заслуживают доброго. И так далее, и так далее, и так далее. А кашрут можно соблюдать, исходя из полезности для здоровья. Тфилин надевать, поскольку, как говорят экстрасенсы, улучшает ауру и так далее. И вообще всю Тору можно исполнять ради себя. Потому что я такой умный, потому что я понимаю, что это полезно, и что Всевышний сказал, что я буду с ним спорить, я же не дурной. И получается, что вот таким образом может оказаться, что законы Торы вообще не связаны с переустройством нашего внутреннего мира. То есть, где это знаменитое «главное, чтобы человек был хороший»? И вот как раз об этом и говорит наша мицва: идти его путями. И в этом ее составляющая характеристика, она касается всех мицвот Торы. Она требует от еврея
не просто соблюдать законы, потому что это законы Всевышнего, а соблюдать законы, чтобы идти его путями. И у меня есть очень простая аналогия из 5-го, может быть, 6-го класса советской школы, где все мы с вами изучали капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина. И, может быть, вы помните, что в самом конце, я очень смутно, но этот момент помню, Машенька, которая хочет вымолить у императрицы Катьки II прощение для своего жениха Гринева, хочет броситься ей в ноги. Но, господа, чтобы броситься Катьке II в ноги, да, хорошо бы знать, где эти ноги ходят. А вы же знаете, по крайней мере, все те, кто были в Петродворце, в летней резиденции, там этих, извините, дорожек, тропинок, не считая аллей, просто великое множество. И Машеньке что рекомендуют? Найти именно те аллеи и показывают ей, по которым императрица любит гулять. Вот на них ее можно 100% встретить. Понимаете, что значит идти его путями? Его пути, сказали мы, это то, как он дает нам увидеть себя в этом мире. Для чего, говорят мудрецы, он дает нам увидеть себя в этом мире? Чтобы мы были ему подобны. То есть смысл и назначение исполнения мицвот не просто в исполнении мицвот. Исполнение мицвот – это средство, цель Всевышний. Как это Всевышний, он же выше всего? Ответ. Наша задача – уподобиться ему, его проявлением в этом мире. «Лалехет ахарей мейдутав» – идти за его размерами. Вот как, в какой степени он проявляет суровость, в такой мы. В какой степени он проявляет милосердие, в такой мы. Напоминаю, что на иврите удивительная вещь. Слово «качество» и слово «размер» – это одно и то же слово. Или по-другому, как говорит мой учитель Рав Мойше Франк, нет плохих качеств, есть неправильные размеры. Например, скупой. Ответ – бережливый. Понимаете, скупость – это излишняя бережливость, это неплохое качество, это неправильный размер. Точно так же, как растратчик – это излишне щедрый человек. Даже столь порицаемое качество, как гордыня, может быть использовано в кавычках в мирных целях. Рассказывают, что одного хасидского рэбе в 19 столетии спросили, а зачем Всевышний вообще придумал гайве, вот эта страшная гордыня, зачем? И тот ответил, у меня, говорит, есть хасид. Всякий раз, когда ему Ецера, злое начало, советует, давай, говорит, сделаем эту низость. Знаете, что отвечает этот хасид? Я опущусь до этой низости никогда. То есть, снова, вся проблема размеры. И Всевышний, проявляя себя в этом мире, дает нам эталон, дает нам тот светлый образ, которому мы и должны уподобляться через исполнение законов Торы. И вот это и есть составляющий смысл закона идти его путями. Оказывается, этот закон дает внутренний смысл и внутреннее содержание всем законам Торы, поскольку он поясняет, что все законы Торы не более чем средство уподобления, а ни в коем случае не самоцель. И потому солдафонская позиция, типа «я делаю, а чего мудрствовать», не проходит, поскольку, я всегда это формулирую очень просто, господа, если вы делаете, но не понимаете, то я не понимаю, а что вы делаете? Правда, это работает, господа, и в обратную сторону. Если вы, как вам кажется, понимаете, но ничего не делаете и не соблюдаете, то, простите, по-моему, вы просто ничего не поняли. Эти вещи, понимание и делание, неразрывно связаны. И то, что заставляет их быть неразрывными, как раз и есть закон идти его путями. Вот это вкратце объяснение чего? Того способа, который приготовил для нас Всевышний, дабы дать нам возможность к себе приблизиться. Он раскрыл свои размеры, не свои размеры, своего влияния, своих качеств в этом мире. И наша задача через его законы стремиться не просто давать нищему, например, закон о цдаке, да, о том, что мы должны помогать неимущим. Господа, мало помогать неимущим. Надо быть при этом чем? Не из кровью отрывать от сердца, а надо уподобляться Всевышнему и давать с намерением быть на него похожим. То есть задача еврея в этом мире, как ни странно, не просто выполнять мицвот, а становиться хорошим, подобно Всевышнему, через данные им мицвот, через размеры его влияния на этот мир, которыми как раз и являются его пути. Идти его путями, господа, это единственный шанс, и снова аналогия Машенька Гринёв, будущая Гринёва, которая кидается в ноги императрице Екатерине II. Для этого, предварительно узнав, по каким аллеям та ходит. И в этом задача человека в этом мире – находить Всевышнего, понимать, как он ведет нас по жизни, и вкладывать вот это понятое как стремление и желание достигнуть его. И здесь замечательно важное, замечательно важное правило формулирует рабби Менахем Мендел из Коцка. Он говорит следующее. Сказано в Пирке Авот, не похож повторяющий 100 раз на того, кто повторяет 100 и еще 1 раз. Казалось бы, простите, какая разница? 100 раз или 101 раз, объясняет рабби Мендел из Коцка. Понимаете, говорит, и еще один раз – это еще Всевышний. Это значит, что вы не удовлетворяетесь достигнутым, а идете дальше. И в этом удивительный смысл, господа. Совершенству нет предела. И если бы не было бы мицвы идти его путями, то еврей мог бы сказать, а в чем проблема, господа? Шаббат не нарушаю, свинину не ем, чистота семейной жизни, слава Богу. А что вы еще от меня хотите? Ответ. Еще одной и один, сказал рабби Мендел, и еще Всевышний. Вы слышите? И еще Всевышний хочет, чтобы мы стали на него немножечко похожи. А без этого исполнение мицвот Торы смысла не имеет. Поскольку они, эти законы, это только средство приблизиться к Всевышнему. Попытка придать им самоценность и самозначимость – это попытка сказать, что я главный, умный, понимаю, как это полезно для здоровья и хорошо вообще для жизни в будущем мире, и потому я это буду исполнять. То есть это тогда уже мы работаем не на него, а на себя, на свое эго. И, следовательно, тогда мицвот к Всевышнему вести не будут, не дай Бог. И тогда можно, как и сказал рав Моше бен Маймон, быть мерзавцем, исполняющим законы Торы. Оставшиеся с нам, с вами, полурока я посвящу еще одной удивительной теме, как и было обещано. Это теме страны Израиля. В самом ближайшем недельном разделе Торы, Ре-э, посмотри, речь, конечно же, пойдет о выборе. Ре-э, говорит Всевышний, я дал перед вами. И начнем мы с рабби Мендела из Коцка, который говорит, а почему Всевышний говорит в единственном числе «ре-э», а продолжает во множественном «натати лифнейхем» – «перед вами». Так смотри, ну почему тогда «перед вами»? А если «перед вами», тогда почему не «смотрите»? И объясняет. «Смотри», – говорит рабби Мендела из Коцка, – означает, что Всевышний показывает всем одно и то же. Но видим мы каждый свое. О чем идет речь? Конечно же, о нашем, ой, не к ночи будь помянутом, эгоцентризме. То есть, ту истину, которую Всевышний проецирует всем и каждому, то благо, которое Всевышний предлагает всем и каждому, каждый в нем видит и в этом смысле извращает.